программа «Саундтрек. Музыка. Кино». У микрофона Станислав Анисимов, звукорежиссер Елена Королева. Сегодня мы отправляемся в путешествие в сонное царство. Нас ждут 5 важных остановок, 5 стадий сна. Первая – поверхностная и неглубокая, вторая – гипнотическая, третья и четвертая – самые основательные и самые пугающие, и парадоксальная пятая. А сопровождать нас будут мелодии, знакомые всем с детства, гимны сонного царства – колыбельные. Первая стадия сна. Нас еще легко разбудить. Мы то входим в сон, то выходим из него. Взаимодействуют физический ритм колыбели или кресла и интеллектуальный ритм мелодии. Эти два ритма, один для тела, другой для слуха. Мать почитает, размеряет, переплетает, пока не получит верного тона, который завораживает ребенка. Thank you. Так получается, что слово «колыбельной песни» идет против сна и его мирного потока. Содержание песни тревожит ребенка, рождает состояние недоверия и страха. Вот прям как в этой мелодии из фильма «Город потерянных детей».
Les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta honte sur le dos. On va voir des planches, des églises,
la distribution de
surprises. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Tu n'as pas vêté tous les jours d'un sage, mais en demandant pardon. Petit papa,
un
sage, mais en demandant pardon, un sage.
По мнению Федерико Гарсии Лорке, коллекционера колыбельных против вот этих состояний недоверия и страха должна бороться бархатная ладонь мелодии, причесывающая и усмиряющая вставших на дыбы лошадок, что разыгрались перед глазами маленького существа.
Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи, спи скорее. Седым суровым морям. И всю ночь соседи, звездные медведи, светят дальним кораблям.
Большая медведица
стадия сна. Мозговая активность человека замедляется, прекращается движение глаз, пропадают зрительные образы, мы медленно сползаем в страну грез.
La 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 la
Эта мелодия из фильма «Ребенок Розмари» Романа Поланского. В 1926 году Рене Клер писал, что в кино человек подвергается гипнотическому воздействию, поскольку темнота зала, усыпляющая музыка, мелькающие тени на светящемся полотне – все убаюкивает зрителя, и он погружается в полусон, в котором впечатляющая сила зрительных образов подобна власти видений, населяющих наши подлинные сны. Даже публика, считал Рене Клер, воспринимает кино галлюциногенно. Он напишет: «Я часто замечал, что зрители фильма испытывают чувства только что проснувшегося человека. Они были во власти удивительных видений, они жадно следили за развитием событий, их увлек непреодолимый поток образов, а когда в зале загорается свет, они удивляются, что могли поддаваться гипнозу этих фантастических теней». Неопределенное состояние между сном и явью, между вечером и ночью, сумерки сознания, колыбельная Изабеллы Свон – это ее проклятие. Ведь сон – слабость, которой подвержены все живые люди, а возлюбленный Беллы – существо пограничное, не зверь и не человек, не живой и не мертвый. Thank you. Третья и четвертая стадии сна. Человеку уже не добудиться. Движение глаз отсутствует, мысленная активность прекращается, ровно как и сопротивление окружающему миру. Один из основоположников советского конструктивизма Константин Степанович Мельников решил воспользоваться этой беззащитностью спящего человека. Его программа – рационализация сна. В центре – концертный корпус «Сонная соната». В огромных залах с акустическими отражателями должна была спать вместе масса людей, советских граждан, под музыку, которую в соответствии с указаниями врачей исполняли бы специальные оркестры. Теперь человек не мог отдыхать не только в нормальной обстановке, но и даже в тишине. Естественно, в таких условиях рано или поздно появилось бы своеобразное программирование рефлексов, а значит, тесто для создания нового человека было бы вполне готово. Словно это падает вода, капля за каплей, а ведь вода способна проточить самый твердый гранит. Или, вернее, словно капает жидкий сургуч, и капли налипают, обволакивают и пропитывают, покуда бывший камень весь не обратится в валово-восковой комок. Покуда, наконец, все сознание ребенка не заполнится тем, что внушил голос, и то, что внушено, не станет в сумме своей сознанием ребенка, и не только ребенка, а и взрослого, на всю жизнь. Мозг, рассуждающий, желающий, решающий, весь насквозь будет состоять из того, что внушено. «Внушено нами», — воскликнул директор, торжествуя. «Внушено государством». Фрагмент антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Впрочем, организовать сон можно и при помощи вполне себе привычных медиа. Одна черно-белая картинка сменяет другую, неспешный закадровый текст и в конце программы непременная колыбельная.
Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай баю-ба. Обязательно по дому в этот час. Тихо-тихо ходит дрема возле нас. За окошком все темнее, утро ночи мудренее. Глазки закрывай, баю-бай. Должны все люди ночью спать. Баю-баю, завтра будет
день опять. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи, глазки закрывай, баю-бай.
Спокойной ночи, малыши, воспитатель целых поколений. За дни и годы выхода в эфир этой программы она превратилась в своеобразный ритуал. А что ритуалы детям необходимы, об этом пишут многие психологи. Вечерняя телепередача прочно заняла свое место в сознании детей и распорядке их дня. И, конечно, ритуале отхода ко сну. Рецепт успеха прост. Добродушные телеведущие, яркие персонажи, ну и, конечно, мультфильм, который показывают в конце каждой программы.
Баю-баюшки, баю, не ложишься на краю.
Я всегда ложусь с краю и спокойно засыпаю.
Баю, баюшки, баю, не ложишься на краю.
Не могу я спать у стенки, упираются коленки. Лягу я на край.
Не ложись,
лучше не мешай.
Не ложись,
лягу так и знай.
Не ложись, не ложись, придет серенький волчок.
Во многих колыбельных можно найти вот этого серенького волчка и других пугающих детей персонажей. Казалось бы, зачем перед сном так запугивать ребенка? Это привет из прошлого, от наших далеких предков. Люди верили, что человека окружают таинственные и враждебные силы, и если ребенок увидит во сне что-то плохое, страшное, то наяву это уже не повторится. Так, в колыбельной сохранились элементы заговора-оберега, охраняющего от злых сил. Ведь именно в четвертой стадии сна человека навещают самые страшные кошмары и самые страшные персонажи. Если Нэнси не проснется крича, то она не проснется никогда. Однажды Уэс Крейвен прочитал в одной из местных газет статью, рассказывающую о нескольких подростках из Калифорнии, которым снились настолько страшные сны, что они просто отказывались спать. Их родители, следуя предписаниям врачей, стали давать детям специальные лекарства. Однако вскоре дети один за другим умерли во сне. Тогда-то Крейвен и взялся за написание сценария. Хотя неизвестно, что стало причиной гибели детей, в сценарии кошмары объяснялись тем, что некий мужчина очень страшного вида преследовал их и пытался убить. Первым стал вопрос, как его назвать. Недолго думая, Крейвен дал маньяку имя человека, который терроризировал его в младших классах – Фредди Крюгер. Thank you. Пройдя все предварительные стадии, мы подходим к завершающему, пятому этапу. Парадоксальный сон. Частое дыхание и сердцебиение. Человек как будто бодрствует, но он спит. Правда, уж очень активно.
Наконец-то пол земли излаза. Крепким сном мои мальчишки спят. Сон свалил страну зеленоглазую. Спят мои сокровища чумазые. Носики, курносики сопят. Сон свалил страну зеленоглазую. Спят мои сокровища чумазые. Носики, курносики сопят. Спят такие смирные, хорошие. В целом свете лучше нет ребят. Одеяло на сторону сброшены, и зеленки яркие горошины на коленках содранных горят. Одеяло на сторону сброшены, и зеленки яркие горошины на коленках содранных горят. Ну а завтра, если б знать заранее, сколь исповедимы их пути, что им стоит так из расписания улизнуть срок и рисования, в космос просто пешими уйти. Да что им стоит так без расписания улизнуть срок и рисования, в космос просто пешими уйти. Бьют часы усталыми ударами. На земле спокойно дети спят. Спят мои отчаянные парни, спят мои титовые гагарины. Носики, курносики сопят. Спят мои отчаянные парни, спят мои титовые гагарины. Носики, курносики сопят. Носики, курносики сопят. Носики, курносики сопят.
По некоторым поверьям, посапывание во время сна символизирует прогулку души сквозь ноздри. В пятой парадоксальной стадии сна все необычно. Именно сейчас человека посещают самые яркие сновидения. По мнению художника Майкла Юппа, здесь не обходится без волшебного камня сновидений. I will have the dream stone. The end of nice dreams. There will only be nightmares.
We'll be right back.
сновидений, британский мультсериал, действие которого происходит в фэнтезийном, альтернативном мире, но наподобие плоского мира или Средиземья, и связано главным образом с борьбой между добром в лице творца сновидений, белым магом, и злом, повелителем кошмаров Зордраком. Большинство серий мультфильма сводятся к примерно одному и тому же сюжету. Зордрак отдает приказ своим приспешникам украсть камень сновидений, дабы его потом уничтожить, чтобы ночные кошмары охватили спящий мир. фильм примечателен музыкальным сопровождением, которое является уникальным среди мультсериалов тем, что исполняется полносоставным профессиональным оркестром, в данном случае оркестром Лондонской филармонии. В произведениях искусства сон часто выступает как своеобразный переключатель в инобытие, но порой и сам становится автором текстов, да еще каких. Поэма «Кубла-хан» приснилась колледжу в готовом виде. Когда поэт заносил на бумагу стихи из «Фантазма», то, согласно легенде, отвлекся и после перерыва не смог вспомнить ни строчки. Стивенсону ночное видение подсказало сюжет про доктора Джекила и мистера Хайда. В эту компанию попадает и Джузеппе Тартини, и его «Дьявольские трели». We'll be right back. писал: «Механизм возникновения кинематографических образов наиболее близок работе спящего разума. Темнота, в которую погружается зрительный зал, соответствует смыканию век. Тогда и начинается на экране и в глубине зрителя ночное путешествие в подсознание».
«Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра, полночный безоблачный час распахивает небо, сверкающие недра для зорких и радостных глаз.
Сокровища вселенной мерцают, словно дышат, звенит потихоньку зенит. А есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездою говорит.
Тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету, и это действительно так. Смотрите в телескопы и тоже открывайте иные миры и края.
Но только надо, чтобы хорошая погода была на планете Земля. Там высоко, высоко кто-то пролил молоко, и получилось млечная дорога. Вдоль по ней, вдоль по ней, между жемчужных полей, месяц плывет, как белая пирога. А на луне, на луне, на голубом валуне, лунные люди смотрят глаз и зоря. Как над луной, над луной, шар голубой, шар земной, очень красиво сходит и заходит. Очень красиво сходит и заходит.
Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Как правильно?
Оскорбление это или нет, если темнокожего человека называют негром? Лет 20 назад нам такой вопрос и в голову не пришел бы. Негр – человек, принадлежащий к негроидной расе, говорят словари русского языка. Другие дополняют – коренной житель тропической Африки с очень темной кожей. Вот и все. Никаких помет типа «бранное», «уничижительное», «просторечное» – обычное нейтральное слово.
Правильно!
Но это по словарям. Что в жизни? Изменения налицо. Во-первых, когда россиянин попадает за границу, он узнает или уже уже знает, что слова, аналогичные негру, во многих странах под запретом. Во-вторых, те самые негры, которые приезжают в Россию на время или насовсем, обычно реагируют на это слово болезненно. Они-то знают о том, что в других странах, там, откуда они приехали, или где успели побывать до России, оно признается оскорбительным.
Друг Аркадий, не говори красиво.
Вот и создается вокруг негра некая напряженная неопределенность. Вроде словарей ничего такого про оскорбительность не говорят. А с другой стороны, кто его знает? Для русского языка слово «негр» относительно недавнее. Известно, середины 18 века. В словарях появляется еще позже, в середине века 19-го. До негра человека с черной кожей в русском языке обозначали другим словом и тоже заимствованным – араб. В допетровские времена арабами называли и негров, и арабов. Сейчас араб считается безнадежно устарелым. Негр же пришел к нам из французского, а вообще в Европе это наименование появилось сначала в тех романских языках, где слово «негро» употреблялось в смысле «черный», от латинского «нигер» – «черный», в испанском, португальском и французском. Сейчас в большинстве стран Европы и Северной Америки слова, родственные русскому «негр», могут рассматриваться как оскорбительные и расистские. Такая эволюция слова началась после краха колониализма во второй половине 20 века. У нас ситуация изначально была иной. Люди негроидной расы в России и СССР всегда были экзотикой. И все-таки вы наверняка замечаете, что вежливые люди пытаются всячески избежать произнесения слова «негр», стараются заменить его. Вопрос чем? Есть попытки заменить негра на афроамериканца, если говорят о неграх в США. На африканца, темнокожего, чернокожего, даже на афро-россиянина. Последнее, правда, больше в шутку. В общем, кроме шуток, судьба негра в русском языке сейчас нелегкая. И не исключено, что через несколько лет в словарях рядом с ним появятся осторожные пометы типа «не рекомендуется».
Ну как? Правильно!
Я Марина Королева. Еженедельную рубрику «Говорим по-русски» читайте в «Российской газете». До скорого!
Радио «Эхо Москвы».